Всем привет! С вами литературный подкаст «Побойся Джойса» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Меня зовут Андрей, я литературовед, и здесь я рассказываю о тайной жизни писателей и о главных загадках в их произведениях. Внимание! Продолжая прослушивание этого выпуска, вы даете согласие на углубление ваших знаний о литературе. Правда, сегодня мы будем бояться не Джойса, но я надеюсь, что когда-нибудь мы будем и его бояться в том числе. А поговорим мы сегодня все-таки про фэнтези. И вы наверняка уже прочитали этот кликбейтный заголовок «Фэнтези-литература для инфантилов». И, конечно, эту сложную тему, дискуссионную, мы сегодня обсудим с нашим специалистом, исследователем игр, с Вовой. Вова, привет!
Привет, Андрей. Я должен был это сделать, понимаешь?
Ну, это удивительно, что только на шестой выпуск нашего подкаста прозвучала эта шутка. Так что я считаю, что еще я продержался очень долго без этого. Вова,
это да.
Расскажи, как ты относишься к фэнтези?
Вот честно сказать, ты когда предложил название для выпуска «Фэнтези — это литература для инфантилов», меня это очень сильно выбило, потому что я никогда не считал себя инфантилом, но при всем при этом я очень люблю фэнтези. У меня огромная просто библиотека разных книг фэнтезийных. И я у себя в Минске даже нашел человека, который занимается именно продажей книг, и я к нему прихожу, а он, ну, в силу работы своей и в силу, наверное, уже даже возраста, потому что его уже как бы толком ничего не прикалывает, кроме вот литературы, он очень много читает. И я к нему просто прихожу постоянно, его тоже, кстати, зовут Андрей, я ему говорю: «Привет, Андрей». И он мне рассказывает про разные новинки фэнтезийные, причем как про русские, про, точнее, российских авторов, так и про зарубежные, то есть там про польские, про британские, короче, вот просто про фэнтези. У него, реально, у него очень много книжек, у него своя собственная библиотека, которую мне показывал на фотках, там просто там огромный стеллаж на всю стену, вот, и он мне рассказывает, советует, причем он уже мои вкусы четко знает, и он уже такой говорит: ну вот, тут вышла новенькая книга, ну, типа, ты такое читать не будешь, вот есть вот это тебе зайдет. Так что я очень люблю фэнтези, и это я считаю фэнтези вообще одним из лучших жанров, потому что это очень классный такой экскурс в другой мир, и меня просто само по себе прикалывает именно вот эта вся фэнтезийная эстетика, то есть там мечи, орки, магия, вот это вот все. А, например, космос и вот фантастика какая-то мне вот просто вот, ну, не мой жанр. Нравится, прикольно, могу посмотреть, но вот чтобы читать и зачитываться, ну, не могу, не мое.
Смотри, Вов, я хотел у тебя узнать, какой тебе фэнтези больше нравится, низкое или высокое? Ведь мы выделяем как бы две категории фэнтези. Высокое фэнтези — это, в первую очередь, те произведения, которые разворачиваются в полностью вымышленном мире, к примеру, «Властелин колец» Толкина, то есть когда нет никаких вообще частиц нашего мира вот в этой вымышленной вселенной. И есть низкое фэнтези, то есть даже Гарри Поттер относится к тому же низкому фэнтези, то есть мы видим там реальный Лондон, например. То есть когда есть какие-то вполне узнаваемые детали, напоминающие нам нашу реальность. Вот скажи, пожалуйста, какое фэнтези ближе тебе?
Вот, честно, я не слышал вообще о том, что какое-то фэнтези называют низким. Про высокое фэнтези, да, я слышал. То есть это вот Толкин, это прям, ну, как хрестоматийная классика уже такая вот высокого фэнтези. А про низкое фэнтези я не слышал. Я слышал градации в духе, там, например, городское фэнтези, да, то есть там, например, «Ночной дозор». Или же темное фэнтези, вот какое-нибудь там в духе Аберкромби того же. Вот я больше именно вот конкретно по темному фэнтези. Это чаще всего фэнтези, которая максимально приближена к реальности. То есть, да, это все еще вымышленный мир, но вот, условно, например, если возьмем Аберкромби, это просто мой любимый писатель, поэтому все, кто хочет почитать классное фэнтези, рекомендую. У него все книги хороши. У него вторая трилогия, именно трилогия, там идет эпоха, точнее, опора на эпоху промышленной революции. И там вот эксплуатация детского труда, там какие-то появления первых механизмов, как это все влияет на общество. То есть фактически писатель взял вот срез эпохи промышленной революции, ознакомился с ним как следует, и на основе него просто слепил свой как бы фэнтезийный мир, точнее, ввел в свой фэнтезийный мир вот этот вот срез реальной эпохи. И вот такое фэнтези мне очень нравится, потому что фактически ты можешь изучать историю, параллельно читать фэнтези, и у тебя материал в голове как будто бы лучше закрепится, потому что фэнтези создает очень живые, классные образы, а когда ты, например, читаешь, ну, просто сухую историческую литературу, ну, все-таки ты, как по мне, опять же, не всегда это интересно, не всегда это хорошо, потому что, ну, ты просто читаешь голые факты, и тебе скучно становится, ну.
Но на самом деле вот деление на высокое и низкое фэнтези, это не значит, что вот высокое фэнтези — это произведение лучше или у которых, не знаю, больше авторитета, они действительно признаны всеми, а низкое фэнтези — это что-то такое, да, там, плохая литература. Нет, на самом деле это просто так называется, но определение это связано с тем, насколько сильно присутствует в произведениях наш мир. И мы с тобой вот говорили, что фэнтези — это в первую очередь уход в другой мир. И на самом деле у этого есть определение. Это называется эскапизм. Когда человек, читающий в том числе фэнтезийные произведения, он сбегает из собственного мира в вымышленный. Возможно, уходит от каких-то проблем, сложностей. Собственно, поэтому произведения фэнтези такие популярные сегодня. Раньше все-таки... Стоит сказать, что фэнтези раньше бытовало в фольклоре. То есть все равно вот эти мифические создания. Это же все равно даже Толкин опирается на мифологию в первую очередь. Это нам важно понимать. Роулинг, когда она создавала Гарри Поттера, она часто обращалась к артуриане, да, то есть к циклу романов о короле Артуре. И это, можно сказать, что это все большая история фэнтези. Конечно, современная фэнтези в том виде, в каком мы его сегодня знаем, зародилась уже в 20 веке, и это, безусловно, Толкин, Льюис, его хрониками Нарнии. И вот эти два писателя, они являются двумя столпами фэнтези. Современного, безусловно, и... Вот этот эскапизм, то есть побег от действительности, мне кажется, что это ключевая причина популярности фэнтези. И об этом говорил сам Толкин. Я считаю, что бегство от действительности – одна из основных функций волшебной сказки. И поскольку я одобрительно отношусь ко всем ее функциям, то, естественно, не согласен с тем жалостливым и презрительным тоном, которым слово «эскапизм» часто произносит. Да, то есть немножко по-другому тут его обозначает. Но суть в том, что многие осуждают любителей фэнтези за вот то, что они... якобы не способны принять реальность из-за того, что они бегут от проблем вечно. Это же, наверное, такое самое частое обвинение. Именно поэтому вот я выбрал такой заголовок, что это литература для инфантилов, а это ведь очень распространенное мнение. А у нас, мне кажется, вот наше поколение особенно, вот даже после 20, после 30 лет мы все равно продолжаем пересматривать, перечитывать «Властелина колец», «Хроники Нарнии», «Гарри Поттера» и так далее. Вот как тебе кажется, насколько вообще обосновано вот это обвинение в инфантильности?
Да, честно, ты сейчас сказал, и у меня даже немножко как будто бы приоткрылись глаза, потому что я четко помню момент в своей жизни. Я еще в школе учился, и мы где-то с ребятами тусовались. Ну, короче, так получилось, что у нас как бы две компании просто объединились, вот, мы оказались под одной крышей, и что-то как-то мы общались, и вот, знаешь, я себя чувствовал как-то настолько не в своей тарелке, и кто-то из ребят, вот, с другой компании, какой-то такой комментарий в мой адрес пробросил, очень неприятный. То есть, с одной стороны, да, это можно понять, что это была как бы шутка, но мне что-то так как-то неприятно было, и, в общем, у меня как-то настроение упало, и я уже, ну, сказал, что, типа, мол, все-все-все, я поехал. Они там, конечно, передо мной извинились, но как бы уже настроение было потеряно, вайп утерян. Я ехал домой, и я читал как раз-таки тогда фэнтези, я читал тогда Патрика Ротфуса «Имя ветра». И вот мне так было хорошо погрузиться в этот вот волшебный мир. Я вот четко для себя этот момент запомнил, что я реально, я просто сбежал от вот этого вот какого-то травмирующего высказывания в свой адрес, я просто сбежал в книгу. И в целом, получается, да, это фэнтези, это литература для инфантилов, это литература просто, которая помогает тебе прятаться. Но с другой стороны, опять же, я, например, общаюсь с ролевиками, а это немного другие люди, они реально напрямую, они не просто читают, а они прям воссоздают мир. Я вот не знаю, насколько это для них, конечно, форма эскапизма, мне кажется, что это скорее больше как именно развлечение. потому что они, там же костюм нужно создать, то есть это прям целый процесс, целая магия, и потом они же там бегают по лесам, они же там мечами махаются, там какими-то кидаются этими типа фаерболами, там просто вату как-то так, короче, катают и кидают друг в друга. Вот, ну, это, я не знаю, насколько это эскапизм, но как минимум развлечения, вот ролевые вот эти все игры живого действия, вот это прям прикольно. Я еще и пока не участвовал, хотя меня уже как года два меня все зовут, завлекают, но я все постоянно говорю, там, работа, там, то все, хотя мне просто на самом деле, я как представлю, что это нужно где-то выезжать на несколько дней, ночевать в лесу, ну, мне прям не по себе становится. Я готов погулять по лесу, но спать я должен дома, в своей кровати, я должен сходить в душ и все вот это вот.
На самом деле, это очень интересная история. Я вот как раз-таки хотел здесь с тобой поговорить, насколько тонкая граница между, так скажем, искусством, которое нас учит жить в реальном мире, и искусством эскапическим, да, то есть фэнтези то же самое. Мне кажется, что вообще любая литература, она рассчитана на то, что ты сбегаешь куда-то. Вот наверняка в противовес фэнтези привели бы Достоевского. Это литература про 19 век, про реальный исторический период, она чему-то нас учит и так далее. Но на самом деле я как филолог понимаю, что вот, например, все литературоведы практически, они вот занимаются изучением даже русской литературы, и они туда же сбегают. Они сбегают в Пушкина, в Гончарова, в Островского, куда угодно, в Чехова. И на самом деле это тот же побег. Ведь художественный мир, который... казалось бы, даже похож на нашу реальность, он все равно вымышленный. И я бы не сказал, что фэнтези чем-то сильно отличается от этого. Единственное, вот что я могу привести в качестве такого подтверждения того, что фэнтези — это, возможно, действительно литература для инфантилов, хотя я сам выступаю против этого. Знаешь, вот я заметил, я рос на Гарри Поттере, как и многие из нас, я думаю, и очень часто я возвращаюсь к этим книгам и ухожу в них слишком глубоко, да, то есть я начинаю перечитывать все части, пересматривать все фильмы и так далее. И я понимаю, что в этот момент я на самом деле застреваю в своем детстве, в каких-то своих воспоминаниях, и если бы я не смотрел Гарри Поттера вот в таком возрасте, вот совсем юном, тогда, возможно, мне бы таких чувств не вызывало. Потому что «Властелина колец», например, я прочитал намного позже, и, знаешь, я как-то его не особо перечитываю. И вот как тебе кажется, связан ли вот побег фэнтези с тем, что мы хотим вернуться в наше детство?
Слушай, а вот здесь на самом деле очень интересный вопрос, потому что, условно, я в детстве в своем читал «Гарри Поттера», но я «Гарри Поттера» терпеть не могу. Просто я считаю это переоцененной литературой, переоцененной вселенной, но о «Гарри Поттере» мы уже, давай, наверное, чуть-чуть позже поговорим.
Да, мы с тобой еще поругаемся на эту тему обязательно.
А другое вообще фэнтези, я пришел к нему лет уже в 17-18. Можно сказать, да, частично, что вот фэнтези — это все-таки такая сказка, там чаще всего добро побеждает зло, но я читаю темное фэнтези, там нет хороших, нет плохих, там вот эта вот серая мораль, она довольно-таки хорошо прописывается, поэтому я не могу сказать, что я прям хочу вот какой-то там сказки или еще чего-то. Но вообще, если брать прям раннее детство, когда мне читали сказки, то мне читали именно вот такие больше фэнтезийные какие-то истории, там про каких-то там благородных пиратов, например, там, про разбойников с золотым сердцем. Ну, вот эти вот типичные такие стереотипные сказки. Я просто, честно, даже не могу вспомнить название сейчас ни одного, потому что все детские книги уже как бы выбросил в свое время, о чем жалею сейчас. А вернуться в детство хочется, но у меня для этого есть, например, фильмы и мультфильмы. И там чаще я возвращаюсь, вот, например, для меня, вот что меня реально в детство просто возвращает, это «Звездные войны». Потому что я до сих пор помню, как мой дедушка записывал мне первый эпизод «Звездных войн» на кассету, когда он шел по телевизору. И вот это вот было для меня, да, вот это прям возвращение в детство. Но книги фэнтези скорее нет, чем да.
То есть на самом деле мы только что разрушили этот стереотип. Потому что инфантилизм — это же все-таки возвращение в состояние ребенка, когда ты, будучи взрослым человеком, оказываешься неспособным взять на себя ответственность там, и так далее. но...
Ты знаешь, вот что я хочу уточнить, вот ты сейчас вот правильно сказал, что да, ты становишься ребенком, но я в целом такой человек, который, когда читает, я стараюсь вычленить именно самое важное из произведений. То есть, условно, у нас есть там персонаж А, персонаж Б, да, они там действуют в каких-то вымышленных обстоятельствах, но сами по себе персонажи в любой хорошей книге, они основаны всегда на людях. Любая хорошая история — это всегда про людей. И я, когда читаю, я вычленяю именно, например, почему вот там, условно говоря, он так поступил, да, то есть, например, возьмем просто пример, например, персонаж изменил, почему он так сделал. То есть я начинаю копаться в самом персонаже, в причинах его поступков, и, например, дальше там для себя примеряю там уже хорошо или плохо, ну, измены, понятное дело, что как бы плохо, но там, условно, там, возьмем там в другом романе, например, там, убийство, да, или там предательство, или кража, ну, вот любое какое-то преступление, то есть хорошо это или плохо. Я вот с этой точки зрения смотрю. Я не возвращаюсь в детство, я анализирую все равно, как ни крути.
Ну, тогда получается, что чтение фэнтези в твоем личном случае не сильно отличается от чтения обычной, ну, так скажем, обычной классической литературы, да, и... Ведь мы...
Ну, скорее, да.
Да, то есть мы то же самое проделываем с персонажами больших романов и так далее. То есть на самом деле я бы не стал бы так разграничивать это. И в каком-то смысле я тебя очень хорошо понимаю. Пусть я не читаю так много фэнтези, да, особенно сейчас, потому что, к сожалению, даже вот как исследователь мне не приходится, к сожалению, так часто читать фэнтези, потому что его очень мало исследуют. Но хочу сказать... что сейчас появляется больше литературоведов, которые занимаются именно источниками фэнтези, историческими корнями вообще этого жанра, потому что они, пожалуй, наиболее глубокие. То есть, я как говорил уже, они уходят в настоящую древность, мифологию, в то, как строилась волшебная сказка и так далее. То есть фэнтези, на самом деле, это продолжение вот этой уже устоявшейся традиции. И я... хотел снова вернуться к нашим таким столпам фэнтези, к Толкину, Льюису. Вов, расскажи, как ты относишься к этим авторам, потому что вот я, как уже сказал, «Властелина колец» и «Хоббита» в том числе, в принципе, все вот это вот, его произведения Толкина о Средиземье прочитал в более осознанном возрасте, уже где-то после лет, наверное, 12. Хотя фильмы смотрел до этого. Просто фильмы, знаешь, мне, кстати, в детстве было тяжело смотреть экранизацию «Властелина колец», потому что там каждый фильм длится по 3 с лишним часа, для меня это было too much. Конечно.
Я наконец-то нашел этого же человека. Я тоже в детстве не мог смотреть экранизацию «Властелина колец». Он же выходил там как раз, ну вот нам там было там по сколько-то лет, господи, там мы до 10 лет нам было, по-моему, даже.
Да, 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 так и есть.
Вот, и да, это было невозможно смотреть, когда ты ребенок.
Да, потому что когда выходили какие-то части в кинотеатрах, я просто засыпал уже. Я помню, что я ходил на какие-то части и «Властелина колец», и «Хоббита» в кинотеатр, и это было, конечно, очень тяжело. И это еще была не режиссерская версия, поэтому...
О, да. Знаешь, у меня есть такая любимая шутка. Если в целом с утра проснуться и начать смотреть сначала «Хоббита», а потом «Властелина колец» просто залпом и режиссерские версии, то ты, когда закончишь, ты, наверное, возьмешь просто гайку и понесешь ее в ближайший сталелитейный завод, потому что у тебя крыша съедет наглухо. Я не представляю, как можно залпануть это все просто вот подряд.
А ты не видел, сейчас есть тренды в социальных сетях, где люди как раз-таки смотрят сперва «Хоббита» все три части, и потом идут «Властелин колец» смотреть. И вроде как это умещается где-то в 27 часов, то есть практически сутки. Они непрерывно смотрят. Не знаю, мне бы, конечно, стало плохо, наверное. Простите, любители Толкина. Я очень люблю Толкина. Я действительно считаю, что это потрясающий писатель. Роулинг, когда писал «Гарри Поттера», она очень сильно опиралась и на Толкина, на Льюиса. И хорошо, вот, допустим, мы поговорили про фильмы. А книги, вот ты читал Толкина, Льюиса, какие у тебя впечатления вызывала эта литература?
Я Толкина не читал, а точнее как, я Толкина брался в оригинале читать. Я прочитал что-то, наверное, пару глав, и как-то, может быть, потому что это был оригинал, может быть, потому что, когда я брался, это уже был более осознанный возраст, и у меня уже как бы было в багаже, у меня был уже мой любимый Аберкромби, и мне не пошло, я не смог это нормально воспринять. Кино смотрел, кино классное, но кино, опять же, смотрел уже тоже в осознанном возрасте. А вот Льюиса с его «Хрониками Нарнии», честно, я не понял вообще. Я помню, у меня была очень хорошая знакомая, и она дико фанатела по Льюису и по «Хроникам Нарнии», а у меня было, мне как-то бабушка с дедушкой купили книгу, там была одна книга такая толстая, и там были полностью все хроники Нарнии, там же, не помню, сколько там, 7 книг вроде бы, могу ошибаться, вроде бы 7. Я попытался их прочитать, я прочитал первую книгу, то есть, которая даже перед «Лев, колдунья и волшебный шкаф» там какая-то вот она была. И, честно сказать, мне вот... Мне показалось это даже, когда я читал, а мне было вот как раз-таки на момент чтения «Хроник Нарнии», по-моему, лет 12, мне показалось, что все равно это слишком какое-то как будто бы прям очень детское произведение. А когда уже с вот этой вот девочкой познакомились, когда мы уже сдружились, разобщались, она сказала, что ей очень сильно нравятся «Хроники Нарнии», ей там очень нравятся эти вот отсылки на Христа, вот это вот все. Я говорю, ну, хочешь, я тебе просто книгу эту отдам. Она говорит, давай. Я просто принес ей книгу, отдал, говорю, на, держи, все. Говорю, нравится, читай. Говорю, это не моя литература, вот. Так что вот такое вот у меня отношение. С учетом того, что я трепетно отношусь к книгам, я просто это взял и отдал.
Но на самом деле Толкин и Льюис, я думаю, что ты знаешь, что они были большими друзьями, и вот их миры художественные, они во многом опираются на христианскую культуру, поскольку и Толкин, и Льюис, они были глубоко верующими людьми. У Льюиса это вообще прямая цитата практически евангельская, да, вот этот лев-аслан, который умирает, воскресает, это, безусловно, там есть параллели со Христом. И, в принципе, это еще раз подтверждает то, что литература любая, в том числе фэнтези, это всегда просто работа с тем, что уже существует на данный момент. Если мы посмотрим на то, с какими категориями работает Толкин, да, то есть он говорит там про чувство вины, про добро и зло, про то, что зло есть в каждом человеке, но у него всегда есть выбор бороться с этим злом или, наоборот, позволить ему в себе разрастись и так далее. Все эти темы, безусловно, уже встречались, они в каком-то смысле такие морализаторские, но мне кажется, это нормально для литературы фэнтези, потому что она все-таки рассчитана на определенную возрастную категорию. Ну, то есть с ней начинают раньше знакомиться, да, и все-таки я считаю, что такие книги, они, правда, помогают воспитать в молодом читателе, в совсем уж молодом читателе, там, начиная, наверное, с лет 6, какие-то базовые вещи, которые сделают его хорошим человеком.
Понятие о добре и зле просто прививает такие.
Да, конечно, потому что лично я понимаю, что у меня вся моя какая-то внутренняя мораль, она построена на Гарри Поттере, Роулинг. То есть там я уже знал, что черное, что белое и так далее. И при этом как бы с каждой частью, например, Гарри Поттера того же самого, взрослеют герои, они становятся намного сложнее. Там Гарри начинает сомневаться в том, действительно ли был таким уж хорошим его отец. Северус Снейп оказывается в последней части вообще просто лучшим, ну не лучшим героем, ладно, но, по крайней мере, много фанатов он обрел, особенно после последней части. И многие, кстати, догадывались о том, что он не такой уж плохой, потому что, по-моему, Роулинг, когда она писала 5-й или 6-й том, она где-то в интернете встретила форум фанатский, где обсуждалось, что Северус Снейп, на самом деле, возможно, он был влюблен в Лили, и там были уже намеки какие-то, и Роулинг, конечно, очень сильно расстроилась, когда она прочитала это. И однажды я смотрел интервью, кстати, ее, когда выходил, по-моему, «Орден Феникс» или «Принц полукровка». И ее ведущий прям в лоб спросил, правда ли, что Снейп был влюблен в мать Гарри Поттера? То есть вот просто в лоб уже. И Роулинг, у нее такое лицо сразу было, о, черт, о, нет, просто главный спойлер это был. Она сказала, я вам ничего не расскажу. Но, конечно, она очень расстроилась. Вот, поэтому мне кажется, что такая литература, она просто показывает мир во всей его сложности. Причем, смотри, вот, начинается все с «Философского камня». «Философский камень» — это такая вот, ну, совсем детская книга, давай признаемся честно, потому что там все такое...
Абсолютно.
Да, такое пряничное, такое все очень правильное, не жестокое довольно. Там, мне кажется, самое страшное, что было, это сцена из последней главы, где Квирл просто показывает обратную свою сторону. И это в фильме жутко довольно было показано, как мне кажется. И, конечно, с каждой части все это становится чуть более мрачным, и появляются смерти. Ну и мне кажется, что, в принципе, это такой процесс инициации.
Для меня, кстати, в книгах четким маркером было то, что в переводе Росмана, по крайней мере, вот не знаю, как там у Марии Спивак, у Росмана стала появляться фраза «и под ложечкой у него засосало». И я помню, что я когда читал, а мне было там, ну, там сколько-то лет, господи, там, наверное, может, лет там что-то 9, 10, вот так вот. И я подходил и спрашивал, а что за ложечка, под которой засасывает?
Господи, Вова, ты открыл...
Что это такое?
Ты открыл воспоминания, разблокировал, потому что у меня был точно такой же вопрос. Я не понимал, что это за ложечка. Я думал, ложечка какая-то во рту. Я просто не понимал. У меня были те же самые вопросы. На самом деле, вот культурный код человека 21 века. Под ложечкой у него засосало. Да. Нет, ну это правда странно.
Причем я до сих пор не знаю, что это такое. Ну как-то вот, я просто сейчас вспомнил, раз вы заговорили, но я так и не докопался до истины. Я так и не нашел ту самую золотую ложечку.
Не, ну, на самом деле, там в этом переводе он, правда, хороший, но, по крайней мере, это точно лучше, чем тот перевод, который выходит сейчас, давай признаемся честно. Мария Спивак.
Это да. Да, мы разговаривали с ребятами, которые фанатеют по Гарри Поттеру, и... Кстати говоря, вот что заметил, я ж сижу на всяких разных пабликах, где книжки продают, и там очень часто можно встретить в продаже, продают вот прям целые коллекции, то есть Росман и Мария Спивак, и там даже под переводами Марии Спивак, там даже, а кому это вообще надо? Типа, кто это будет читать? Типа, куплю Росман.
Ну, на самом деле, очень многие читают в новом переводе, но как бы он не новый, понятное дело, что перевод Марии Спивак еще, на самом деле, появился тогда, когда выходили переводы Росмана, я это помню еще, когда тоже выходили, я помню, фанатские переводы, например, «Дары смерти», они же очень нескоро были переведены официально на русский язык, и буквально там через несколько дней после официальной премьеры «Даров смерти» на английском языке вышел фанатский перевод, и все судорожно читали, пытались понять, что же там произойдет. Вот, так что...
Кстати... Это, походу, был, наверное, тот самый легендарный перевод, как в играх, когда переводили там, типа, как он называется, типа, как а-ля машинный перевод или как-то промпт. Ну, короче, не знаю, ну, короче, когда быстрый перевод, и вот это особенно вот те, кто играют в игры, они помнят по GTA, когда там были, типа, потрачено, сломано, охладите углепластик, вот это вот все. Там, наверное, такой же был примерно перевод.
Кстати, вот лично на меня Гарри Поттер оказал настолько сильное влияние, что уже во взрослом возрасте, когда я поступил на филологический факультет, я очень долго хотел заниматься именно тем, к чему обращалась Роулинг при создании вот этих книг о юном волшебнике. То есть мне лично не хватало исследовательской литературы, хотя она сейчас появляется, и это очень интересно. То есть действительно исследуются исторические литературные корни Гарри Поттера.
А я думал, что ты открывал двери со словами «Алла Амора».
Ну, на самом деле, я это делал в детстве, и сохранилось очень много видео моих родителей. У меня бабушка, кстати, шила костюмы Гарри Поттера. То есть у меня была форма для игры в квиддич, красная, и была форма школьная. И бабушка действительно печатала там герб Гриффиндора, чтобы нашить мне на этот костюм. Господи, я вообще так любил их надевать. Я еще помню, что мы на даче с папой делали волшебные палочки Гарри Поттера. Потом я коллекционировал шахматы. Я не знаю, Вова, ты коллекционировал шахматы Гарри Поттера?
Нет, у меня были просто обычные шахматы, я играл в обычные.
Ну, выходили такие шахматы, я помню, Гарри Поттер, я просил родителей, пожалуйста, купите мне еще один номер. Там была, я помню, волшебная палочка тоже, которой можно было управлять этими шахматами. Ну, короче, действительно, настолько сильно это оказало влияние, что в каком-то смысле мой выбор вообще поступать на филфак, изучать литературу, объясняется не только любовью к Достоевскому, но еще какой-то детской любовью к Роулинг. И... На самом деле, я очень рад, что сейчас появляется намного больше какой-то исследовательской литературы об этом. И самое крутое, что совсем недавно у нас в правом полушарии интроверта вышла саммари «Как понимать Гарри Поттера». Вова, ты его уже успел посмотреть?
Угу. Кстати, реально очень прикольно, особенно для тех, кто только смотрел фильмы, а не читал книги. То есть можно узнать реально много чего интересного, о чем... Во-первых, что они показали в фильмах, а во-вторых, и то, о чем ты во время чтения даже близко, вот, ну, как-то ты не догадывался.
Да, и на самом деле там очень подробно рассказывается про то, как Джоан Роулинг пришла к идее создания Гарри Поттера. Ну, это очень крутой саммари, так что, дорогие слушатели, любители Гарри Поттера, я знаю, что если вы любители правого полушария интроверта, практически наверняка вы любители еще и Гарри Поттера. Слушайте обязательно наши саммари, и, кстати, у нас для вас есть небольшой сюрприз, только это спойлер, большой-большой спойлер. Вы можете прослушать фрагмент нашего саммари о Гарри Поттере прямо сейчас.
Ну и самая забавная причина феномена. Как бы парадоксально это ни звучало, но пародии на Гарри Поттера добавили репутации Джоан Роулинг. Помните, на книжных полках в магазине рядом с Гарри Поттером стояли похожие, но с невероятно кринжовыми названиями. Пори Гаттер, Лагин Пётр, Барри Троттер, Денис Котик, Таня Гроттер. Только в защиту последней скажу, что мне истории про девочку-волшебницу очень понравились. Я готова к тому, что вы будете кидаться у меня тапками. Но вообще это, конечно, очень невыгодный ход для писателя. Вы посмотрите на обложки, они практически все похожи на оригинал. Возможно, это было сделано специально, чтобы немного угомонить бешеные продажи Гарри Поттера, а может быть, у российских писателей было просто очень плохо с фантазией.
Всего за 300 рублей в месяц вы получите доступ к этому и к более 500 других саммари на самые-самые разные темы. У нас есть саммари по философии, по истории, по моде, йоге, по образу жизни, чему угодно. Вы обязательно найдете что-то для себя. А еще вы можете оформить нашу подписку на целый год всего за 2000 рублей. Кстати, дорогие слушатели, у нас для вас есть еще приятный бонус. Для любителей подкаста «Побойся Джойса» есть специальный промокод BOOKS30. Вводите его при оформлении подписки, и вы получите доступ ко всем нашим саммари на целых 30 дней. Промокод действует для новых пользователей. Все подробности вы найдете в описании к этому выпуску. Джоан Роулинг, которую мы сегодня уже не один раз вспоминали, действительно опиралась на уже классиков фэнтези, на Толкина, на Льюиса. Она, кстати, изучала филологию, классическую филологию, французскую филологию, то есть она изучала латынь, древнегреческий, и именно поэтому в «Гарри Поттере» столько заклинаний, которые образованы от латинских слов, даже «expecto patronum», это же «ожидаю защитника». Ну и, в принципе, там практически все на самом деле придумано не из головы, а из багажа знаний, которые Джоан Роулинг получила за время обучения филологии. То есть, на самом деле, это действительно качественная литература, которой стоит обращаться даже с исследовательской точки зрения. Там вот есть что изучить.
Андрей, ты сейчас так прикольно об этом сказал. Я в свое время пытался очень ворваться в игровую индустрию, и я писал сценарии для игр. Ну как, это тестовые были в виде сценариев, но я просто всегда не подходил, потому что всем нужны всякие love story, типа вот клуба романтики, а я всегда прописывал что-то, знаешь, такое более жесткое, более мрачное, вот. И я для одного из таких вот тестовых я взял, там было про персонажа, который умеет заражать раком и забирать рак, и я перевел в Google-переводчике слово «рак», вот именно как бы в контексте болезни, на язык маори. И оттуда я, ну, просто увидел это слово, обработал его так, чтобы оно просто лучше звучало, и получилось слово «риха», вот. То есть там доктор Риха, вот, и болезнь Риха получается в этой выдуманной вселенной. То есть я вот так вот пошел, и причем я сам до этого дошел, то есть это я не смотрел ничего, то есть я просто так и думаю, наверное, будет прикольно, если мы возьмем это же слово, только с другого языка.
Слушай, на самом деле это очень круто, но ты прямо действительно как настоящий литературовед к этому делу подошел, как человек, знающий, как вообще заложить кучу смыслов в просто даже имя героя. И у Роулинг тоже, да, имена героев, Альбус Дамблдор, да, Альбус с латыни — это белый, да, то есть подчеркивается его какая-то чистота, хотя многие не любят Альбуса Дамблдора, многие считают его очень жестоким человеком, но об этом можно долго спорить. Я люблю Альбуса Дамблдора. И на самом деле Роулинг, она создавала Гарри Поттера в очень тяжелых условиях, потому что там был тяжелый развод у нее с мужем, она одна осталась со своей дочерью, пыталась как-то заработать преподаванием на пропитание себе, и она просто верила в свою мечту. Ей отказала куча издательств, когда она закончила рукопись. И в конце концов одно британское издательство, Bloomsbury, согласилось опубликовать рукопись, но они даже не догадывались вообще, насколько большой успех будет в этой книге. И они Роулинг советовали найти нормальную работу, потому что писательством на жизнь не заработаешь. И самое интересное, что они попросили Роулинг взять псевдоним Джей Кей Роулинг. Да? То есть она же просто Джоан Роулинг, а теперь она Джей Кей Роулинг. Почему? Потому что издатели испугались, что никто не будет читать книгу, написанную женщиной. А Джей Кей Роулинг, непонятно, мужчина это или женщина. Но, конечно, когда книга обрела популярность, почти все читатели сразу поняли, что это женщина, стали говорить о Роулинг уже в новостях, поэтому, конечно, этот секрет очень быстро раскрылся.
Слушай, это какая-то такая история, как я в свое время познакомился с писательницей такой, как Робин Хоп. У нее есть очень классный цикл, называется... Ой, господи, там как-то про шута. Короче, это цикл про, грубо говоря, про ассасинов. Вот, только в фэнтезийном мире. И авторку зовут Маргарет Астрид Линхольм Огден. Вот, но псевдоним у нее Робин Хоп. Я вот, кстати, вот это было, опять же, я познакомился с этим романом очень-очень давно. Мне было, что-то, наверное, может, лет 15. И я когда увидел, что это Робин Хоп, я такой думаю, ну, прикольно, мужчина написал, значит, скорее всего, будет там круто. А там еще, по-моему, там как-то «Королевская убийца» называлась. То есть прям, знаешь, такой прям четкий такой вайб, такой ассасинский, вот прям все как надо. И потом, через какое-то время, я узнал, что это писала женщина, и я такой, опа, вот это, конечно, женщина написала шикарно, круто. И там еще эта серия разрослась. Там очень много книг. Я, по-моему, там сколько, я оригинальную трилогию прочитал, и как-то я забросил. Но... Робин Хоп, вот эта вот вся серия о шуте, уважаемые слушатели, рекомендую, очень прикольно, очень классно, очень интересно.
Ну да, мне кажется, Джоан Роулинг в том числе, она разрушила какие-то гендерные стереотипы, которые существовали о писательстве, и сейчас, в том числе благодаря ей, я думаю, появилось очень много, наконец-то, имен известных писательниц, я даже, наверное, больше сейчас могу назвать любимых авторок среди современных писателей, вот, чем мужчин-писателей. Джоан Роулинг, вот опять же вернемся к ней, ей идея создания Гарри Поттера пришла в поезде. Она ехала в поезде из Манчестера в Лондон, поезд задерживался на несколько часов, и вдруг в ее сознании появился мальчик, черноволосый мальчик с очками, который не знает, что на самом деле он является волшебником. И вот она ехала в этом поезде, она стеснялась попросить у кого-то бумажку, блокнот, ручку, и она просто продумала все это в своей голове, пришла домой и сразу начала писать. Ну и, конечно, было такое приключение на целых 17 лет практически. И Роулинг, она долго продумывала план всех частей, то есть стоит понимать, что перед публикацией «Философского камня» у Роулинг были продуманы все 7 частей Гарри Поттера. То есть это, знаете, нетипичная история, когда у первой книги был успех, тогда автор пишет вторую, третью и так далее, и так далее. Нет, Роулинг, находясь в очень незавидном положении, она уже тогда понимала, что хочет создать вот цикл этих романов «7 лет обучения в Хогвартсе».
Вот это, кстати, очень круто, потому что очень вот реально, согласитесь, уважаемые слушатели, что реально бесит эта вся история, когда фактически-то сюжета на один роман, а потом он резко стреляет, и потом начинается просто начинается такое доение именно франшизы, то есть это вот как по принципу Диснея примерно, что они сейчас делают с киновселенной Марвел, вот такое же примерно начинается и с книгами. И ты потом прям читаешь, и ты видишь вот эти вот белые нити, которыми, во-первых, переплетена книга, а во-вторых, просто пришито вот продолжение к оригиналу.
Да, и мне тоже кажется, что это делает Гарри Поттера особенно ценным произведением. И вот Роулинг, она на протяжении вот этих лет, она часто думала, кого убить, кого оставить в живых. Она там хотела убить Рона, например, на определенном этапе работы. Она хотела...
А стоило бы.
Ну, не знаю, мне кажется, что ты получишь сейчас хейт в комментах за Рона, поэтому осторожно.
А нет, я просто из тех оголтелых фанатов «Игры престолов», где так «убейте всех, убейте всех, убейте всех», вот. Но вообще, на самом деле, это просто повысило бы ставки.
Но Роулинг и так каждый год в день битвы за Хогвартс просит у поклонников прощения за то, что она убила там Фреда, Люпина и так далее. Поэтому фанаты считают, что и так довольно много смертей в «Гарри Поттере».
Слушай, ну честно, вот если сравнить это с «Игрой престолов», ну, камон, Фред и Люпин, ну прям такие мегаважные персонажи. В «Игре престолов» Эддарда Старка все считали чуть ли не центральной фигурой. И он в конце первой же книги он умирает. Как это взрывает мозг? Это взрывает мозг при просмотре сериала и при чтении книг.
Но понимаешь, в «Игре престолов» это не баг, а фича. То есть вот с самого начала начинаются эти убийства, совершенно какие-то многочисленные. И ты просто понимаешь, что это стиль истории. А в «Гарри Поттере» практически до четвертой книги, да, где там Седрик умирает, никто не погибает. Поэтому, конечно, читатели не были к этому готовы.
Вот честно, кстати, как по мне, тоже смерть Седрика, ну, тоже такое, ну, ни о чем. Что-то вот, какая-то такая штука, которая, ну да, окей, он умер, господи, я ж так к тебе привязался, ты ж целую, сколько там, одну книгу, ты ж был эпизодическим персонажем, боже мой, я так плачу.
На самом деле, Вова нарывается просто еще раз на хейт в комментах, потому что у Седрика Диггори очень много тоже поклонников, несмотря на то, что он, да, только в одной книге, получается, был. Нет, он упоминается до этого, но фактически так вот он фигурирует, как-то раскрывается только в «Кубке огня».
Кстати, я вот у тебя что хотел спросить. А, ну, ты же как фанат Гарри Поттера, ну, ты же точно играл в игры. Ну, не могу я без игр, я с игрового подкаста пришел. Ну, ты же играл в игры, да?
Да, конечно, я обожал игры по Гарри Поттеру, но первые три части, с «Кубка огня» начинается какая-то ерунда. И я хочу сказать, господи, пожалуйста, послушайте музыку Джереми Соула, которую он написал к этим играм. Это просто волшебство. То есть я очень часто, когда работаю сейчас, читаю, я включаю эту музыку, потому что, ну, она правда волшебная. Кстати, Джереми Соул еще написал музыку к Скайриму. Ну, и вообще, в принципе, он Elder Scrolls писал. Саундтреки, так что обязательно послушайте, это просто волшебство.
Я тоже играл в первую... Да, я проходил первую, вторую, в третью просто чуть-чуть поиграл. И честно, это... Вот сейчас уже как бы ретроспективно, когда ты уже попроходил кучу игр, ты понимаешь, что это... Ну, объективно сделанная такая на коленке поделка, которая просто к выходу фильма, просто чтобы, ну, как присосаться к этому хайп-трейну именно экранизаций. Но все равно почему-то это настолько мило, это настолько прям как-то классно. Вот эти вот, когда ты наводишь курсором на знаки определенные на стенах и кастуешь определенные заклинания, и там, например, появляется там какой-то этот лестница или, например, там дверь открывается. Ну, это так забавно, так простенько и так... мило. Я вот помню, что, по-моему, это был обзор, я смотрел обзоры уже потом дальше, по-моему, 6-й или 7-й части, и там, короче, они превратили игру уже в шутер от третьего лица фактически, то есть ты бегаешь, прячешься тоже за укрытиями, и ты, у тебя по нажатию Гарри делает взмах палочкой, и там вылетает просто, ну, какой-то сгусток там света, типа энергии, ну, какой-то, короче, типа полуфаербол. Вот, и это просто реально они сделали фактически шутан. Это еще было, по-моему, как раз-таки в годы, когда шутеры были прям типа на коне, вот тогда сделали этот вид из-за плеча, там, прилипание к укрытиям, ну, вот эти все основные механики, и они, короче, почему-то, зачем-то создатели решили это все просто накинуть на рельсы Гарри Поттера, ну, и получилось все очень плохо. Но потом вышел Хогвартс Легаси. Как тебе, Андрей, Хогвартс Легаси?
Хогвартс Легаси. Я бы хотел сказать тебе, Вова, как мне Хогвартс Легаси, но мой комп не потянул Хогвартс Легаси. А вот в шутеры я играл, кстати, и это ужасно было. Но я помню, что я прошел все игры по Гарри Поттеру, и после 6-й части, да, начались шутеры, то есть Дары Смерти, они превратились в такой Counter-Strike практически. Вот, конечно, может быть, я как-то по-примитивному сравнил это, но я в играх плохо разбираюсь, в отличие от Вовы. Вот, и Хогвартс Легаси. Ты играл в Хогвартс Легаси?
Хогвартс Легаси я смотрел, и я, да, поиграл. И я тебе скажу так, что это очень классный игровой опыт именно с точки зрения погружения вот в эту вот волшебную вселенную. Потому что там авторы наконец-то решили замутить полноценную систему заклинаний. То есть ты при этом их еще и комбинируешь. Да, это все равно выглядит скорее как, ну, просто экшен с тем, где магия направлена именно на бои. Но все равно там есть и комбо какие-то. То есть есть у этой вот системы какая-то глубина. То есть ты не просто навел на противника, и там у тебя появилось атакующее заклинание или там еще какое-то. Нет, здесь у тебя есть целый пул заклинаний. Ты их выставляешь на кнопки и атакуешь. И разные эффекты появляются на врагах. И из-за этого, например, может увеличиваться урон или там еще что-то. И вот такая глубина — это реально классно. Хотя, как я уже говорил на подкасте с толкователями кино, где мы обсуждали экранизации видеоигр, я когда играл, Я просто для себя решил превратить эту игру почему-то в Dark Souls, и я проходил ее именно тем, что просто стандартным скиллом атаковал и просто перекатывался. И вот так вот я там помогал девушке проходить сложные моменты.
Ну да, на самом деле, дорогие слушатели, оставляйте свои комментарии, пишите, играли ли вы в Hogwarts Legacy, потому что вот у меня, к сожалению, этого не получилось, я очень жалею. Хотя, кстати, все говорят о том, что вот сейчас забыли про эту игру, то есть буквально пару месяцев прошло, и все. Уже о ней почему-то никто не говорит. Кстати, Вова, расскажи, откуда берет свое начало фэнтези в сфере игр?
Честно скажу, фэнтези — это, наверное, один из... чуть ли, столпами игровой индустрии назвать нельзя, но выходило реально очень много разных игр, причем еще на заре вообще игровой индустрии. Это были самые вообще просто простейшие игрульки, максимально пиксельные, но при этом, при всем, там была вот эта вот основная тема с тем, что там подземелья какие-то, в которые персонаж спускается, там что-то кого-то убивает. Из того, во что я играл конкретно, вот такие легендарные фэнтезийные игры, это, естественно, Готика. Ты не играл, не пробовал в детстве Готику?
Я слышал про нее, но я как-то не играл, кстати.
Это была одна из, наверное, самых классных трехмерных уже ролевых игр. Там очень классный был сюжет. И плюс, о чем я, кстати, узнал очень спонтанно, есть такая фолк, наверное, относится эта группа к жанру фолк, In Extremo. И они в Готике есть, как бэнд, выступают, и они там играют свои песни, они записывали песни для Готики. По-моему, для второй. Вот я, честно, не помню, какую именно, но вот я помню, что In Extremo там есть. Вот, это, Готика — это легенда, и сейчас все очень ждут фанатский ремейк, или это не фанатский ремейк, все очень ждут ремейк, потому что все хотят вернуться вот в это время счастливого детства, когда мы приходили домой со школы и запускали Готику, потому что Готика была реально вехой. А еще вехой был, естественно, Диабло. Диабло, я думаю, ты точно пробовал.
Нет, я играл только из фэнтезийных игр в Elder Scrolls. Тебе честно признаюсь.
А в какой?
Я в Skyrim играл. И, по-моему, в Morrowind немножко поиграл. Но в Skyrim я прям очень долго играл в свое время.
Mm-hmm. The Elder Scrolls, кстати, да, это тоже такая прям веха в истории. Первая часть задала, грубо говоря, направление серии, и потом уже дальше пошло-поехало. Я играл во все... подожди, не во все. Я играл в Oblivion и Skyrim. Мне они понравились с большего, но в целом я не очень люблю игры подобного жанра, и у меня есть в целом претензии к студии Bethesda. Мне не нравится, как они делали эти игры, поэтому мне очень нравятся там движки. И даже в Starfield, который вышел недавно, я там прям четко вижу эти вот уши того, что вот они как сделали в свое время этот рисунок движка, и вот он так вот у них все это до сих пор и идет по сей день. В целом, если вам интересно узнать больше про The Elder Scrolls, у меня есть подкаст «Катка Нубы 2 Чита», где я вместе с прекрасной Мариной, мы обсуждали The Elder Scrolls, она огромный фанат The Elder Scrolls, и она там рассказывала не только про сюжеты, но и про любимые моды, поэтому если не боитесь спойлеров, переходите, слушайте, очень хороший у нас вышел подкаст.
Да, я этот человек простой, мне нужно просто, чтобы музыка Джереми Соула играла на фоне, поэтому я в Skyrim не обращал внимания ни на движки, я даже толком не знаю, что это такое, поэтому если, дорогие слушатели, вы хотите узнать больше такой экспертной информации про Elder Scrolls, обязательно переходите по ссылке в описании и слушайте подкаст Вовы. И, конечно, мы снова возвращаемся к Гарри Поттеру. Я очень долго думал над интерактивом для этого выпуска, и в конце концов мы с Вовой решили составить список книг о Гарри Поттере от наших нелюбимых до самых любимых. И с фильмами мы также поступили. Вот, конечно, важно учитывать, что мы сюда даже не включали «Гарри Поттера и проклятое дитя», потому что эта пьеса, она должна стоять отдельно от всего, вообще подальше, и лучше, конечно, даже о ней не вспоминать. Вова, ты согласен с этим?
Это вот, знаешь, «Проклятое дитя» — это как раз-таки то, о чем я говорил. Это как будто бы уже попытка просто пришить белыми нитками еще что-то и просто нажиться на каком-то хайпе и популярности.
Окей. Ну, хорошо, тогда приступим к спискам. Вова, зачитай свой список. Давай начнем с самого нелюбимого романа о Гарри Поттере.
Так, у меня очень важный дисклеймер. Я не читал полностью все книги о Гарри Поттере, я читал их только 5. И в целом, из-за того, что уже прошло много времени, у меня книги и кино, они как бы с большего срослись, и поэтому я буду говорить сразу и про то, и про то. И у меня самая вообще нелюбимая часть Гарри Поттера — это первая «Философский камень». Ну, она такая наивная. Ну, просто я не могу. Ну, вот прям... Прям, ну, слишком наивно.
И только из-за этого она тебе не нравится?
Да, да, да. Она реально, она очень наивная, она очень какая-то такая... И вот, кстати, там Гарри Поттер, вот сам по себе, он прям, ну, такая Мэри Сьюшка. Ну, вот просто ему все настолько легко дается. Ну, вот, ай, не знаю, как-то это не прикольно.
Ну, да, я, кстати, согласен. Я не думал о том, что Гарри Поттер в этой части это прям такая Мэри Сью. Ну, и правда, на самом деле все на блюдечке с голубой каемочкой, как говорится, подается ему в этой книге. Поэтому, да, ну, хорошо, давай перейдем к следующей книге тогда.
Ну, это, естественно, «Кубок огня». Я его терпеть не могу. Во-первых, я его читал, по-моему, попытки, наверное, где-то с 5-й или 6-й я его прочел. А, мне эта часть не запомнилась абсолютно ничем. Хотя кино, там еще очень классный этот актер, по-моему, это этот Глисон, который играл этого грозного глаза Грюма. Он потрясающий в этой роли. А, вот, но вообще вся эта идея с... этим каким-то турниром волшебников, то, что Гарри Поттер туда случайно попал. Ну и как-то так это за уши притянуто, ну, не знаю. Короче, не моя история вообще. Ну и там еще просто Цедрик Диггори, который, я не понял, почему всем он так нравится, но... Умер и умер, что пухтеть-то?
Ну, Вова в третий раз нарывается на хейт в комментах, а мы продолжаем давать следующую книгу.
Так, ну, я напоминаю, у меня и книги, и кино. И, значит, следующее — это «Дары смерти». Вот, честно, здесь вот очень подлая такая штука получается, что я на первое место поставил две свои реально самые любимые книги, а потом я просто поставил, вот у меня идет на 3-м, 4-м и 5-м местах, у меня тут «Орден Феникса», «Принц полукровка» и «Дары смерти». Я их с большего для себя как бы не разделяю.
Mm-hmm.
То есть, да, в «Дарах смерти» там очень классная вот эта вот история с тем, что там мантия-невидимка, бузинная палочка, что все это вот это прям дары смерти какие-то. Очень классно, очень интересно, но для меня, опять же, вот начиная с 5-й вот по 7-ю книгу, это все более как будто бы цельное повествование, хотя, честно, это «Легенда о дарах смерти». Мне она не понравилась именно тем, что вот ее как будто бы взяли просто и притянули за уши. Она нигде вообще никак не упоминается, ни словом, ни полусловом. У нас просто была эта мантия-невидимка, которую Гарри Поттер периодически юзал, а потом вот Роулинг как будто писал, и такая, блин, а вот что бы еще сделать? А давай вот будет тут это, оказывается, «Дар смерти». Ну, вот как-то, не знаю, мне не понравилось. Но легенда сама по себе прикольная, но только вот она как-то вписана так как-то как будто бы неуклюже.
Ну, на самом деле, я, наверное, здесь с тобой не соглашусь, но я поподробнее об этом поговорю, когда буду зачитывать свой список.
Значит, ну, получается, «Принц полукровка» на 4-м месте. «Принц полукровка» мне понравилась вот эта вот вся идея, что это Снэк на самом деле, что это он там, «Принц полукровка». Вообще, там, на самом деле, «Принц полукровки» очень хорошо его фигура раскрывается. «Орден Феникса» на 3-е место я поставил, потому что там, ну, Долорес Амбридж, ну, давайте так, напишите в комментах, кто из вас не хотел придушить Долорес Амбридж, потому что, ну, это самый максимально бесючий персонаж книг и кино, и в кино ее настолько шедеврально сыграли,
да.
Она настолько классно показана, что, ну, это высший пилотаж актерства, я считаю. Ну и дальше первое, второе места. Это второе место «Тайная комната». Это книга, которая, когда я был маленький, на самом деле, мне очень сильно взорвала мозги. Мне понравилось кино тем, что там очень круто показали паука. И вот паук, честно, он прям такой пугающий. И в «Тайной комнате» очень сильная, как мне кажется, это детективная вся эта история с поиском там вот этой тайной комнаты, вот этого вот туалета. Вообще все вот... Просто мне настолько сильно это все понравилось, что я до сих пор помню. Я читал еще «Тайную комнату», меня бабушка с девушкой отвозили, они работали в аэропорту, и они меня брали с собой, я там у них сидел в кабинетах где-то, я ходил по аэропорту, читал эту книгу, и у меня был, знаешь, такой вайб, что я типа как Гарри Поттер, только я сейчас найду «Тайную комнату» в аэропорту. Ну и первое место тут, я думаю, что все уже поняли, это «Узник Азкабана». «Узник Азкабана» — очень классное кино, очень классная книга. Вот вообще там вся эта идея с путешествиями во времени. Но честно скажу, вот это лично мой пунктик. Я считаю, что если в истории появляются путешествия во времени, значит, история начинает сдавать.
Ну, кстати, да.
Честно.
Интересно, почему тогда эта часть является твоей любимой?
Она является моей любимой, потому что фильм. На меня очень сильно повлиял фильм. Ну, я думаю, что тут согласятся все, что третья часть, она реально стилистически, она прям очень-очень сильно выделяется на фоне всех остальных. Штука в чем? Первые две части режиссировал Крис Коламбус. Поэтому у них есть какой-то вот такой вайб детства, вайб чего-то такого светлого, доброго. А я, если что, напомню, что Крис Коламбус это, собственно, режиссер «Один дома» и «Один дома 2». Еще и «Миссис Даутфайр» тоже его фильм. И там вот четко вот видно вот это вот детство, какое-то такое все беззаботное, все такое как будто бы немножечко игрушечное, но при всем при этом очень интересное. «Кубок огня» режиссировал Майк Ньюэлл, вот он был такой приглашенным режиссером на один фильм с «Ордена Феникса», и вот вплоть даже до «Тайн Дамблдора» там Дэвид Йейтс снимал, у него вот, ну, там все-таки они видно, вот они как будто бы более целостные, вот эти все фильмы. А «Узника Азкабана» снимал оскароносный Альфонсо Куарон. А Альфонсо Куарон, если что, это автор таких шикарных фильмов, как «Гравитация», «Рома» и моего любимого фильма, одного из моих любимых фильмов, это «Дитя человеческое». Если вы не смотрели «Дитя человеческое», я вам настоятельно рекомендую посмотреть этот фильм. Там очень, он очень классно снят, там очень классные сцены одним дублем снятые, очень красиво, и вообще мир, который в «Дитя человеческом» показан, он очень реалистичный и натуралистичный. Поэтому мне он очень запал в душу. И «Гарри Поттер и Узник Азкабана», он прям именно вот из-за режиссера, он прям четко выделяется, то есть он более мрачный, он более взрослый, плюс там вся эта история с путешествием во времени, она более закрученная. Ну, плюс клево крыл прикольный, в конце концов.
Ну, и теперь я просто спрашиваю тебя в лоб, почему же ты тогда не любишь «Гарри Поттера»? Ты говоришь, что ты там смотрел в детстве, читал книги, составил список своих любимых романов. Почему? Почему, скажи?
Потому что это переоценено. Я не считаю, что «Гарри Поттер» настолько великое произведение, которое заслуживает вот того хайпа, который есть вокруг него. Потому что, опять же, есть там Аберкромби тот же, есть, например, Патрик Ротфус «Имя ветра», очень классное, очень хорошее фэнтези. Есть очень много других реально классных книг, в которых тоже показано взросление персонажа, перемены персонажа. Но просто оно так случилось, что вот «Гарри Поттер» вышел тогда, когда должен был выйти. Мне кажется, что если бы он вышел сейчас, и в тренде на хайпе были бы какие-нибудь другие фэнтезийные произведения, «Гарри Поттер» бы не был так популярен, но он вышел именно тогда, когда он должен был выйти. Он запал в душу, заметь, он запал в душу прям сильно, именно вот поколению, которое на нем росло. То есть мы росли, мы читали «Гарри Поттера», там, условно говоря, там, в начальной школе, да, и «Гарри Поттер» был вот как бы, как будто бы для нас, вот он был как будто бы про начальную школу, вот там первая там книга и вторая. Потом, когда мы стали взрослее, у «Гарри Поттера» начало сосать под той самой ложечкой. И это, ну, то же самое происходило и у нас. То есть, фактически, «Гарри Поттер», вот семь книг, они выходили, на «Гарри Поттере» люди реально росли. То есть, рос «Гарри Поттер», росли люди. И мне кажется, именно вот из-за этого и полюбили настолько сильно эту франшизу, потому что, ой, я вырос, ой, да тут и «Гарри Поттер» вырос, ой, а вот у меня проблемы, ой, так и у него какие-то проблемы. Нам было очень легко себя с ним ассоциировать. И поэтому, как мне кажется, он и получил настолько крутую популярность. Хочу ли я сказать, что это просто дрянь несусветная, которую нельзя читать? Нет, это неплохая литература, да, то есть детям ее стоит читать, но все-таки в более зрелом возрасте, ну, есть реально более классные, шедевральные книги, которые действительно стоит читать, и которые незаслуженно, которые менее популярны, чем тот же «Гарри Поттер». А «Гарри Поттер», он хороший до определенного возраста. На «Гарри Поттере» расти супер. «Гарри Поттер» даст тебе реально очень хороший, четкий ориентир по жизни, типа, что если ты видишь чувака без носа, значит, он злодей, что это, значит, Волан-де-Морт. Но на самом деле есть крутые произведения, которые стоит прочесть, кроме Гарри Поттера, и которые могут даже показаться лучше, чем Гарри Поттер.
Ну, на самом деле, Джоан Роулинг, она ведь так и задумывала создавать эти книги по мере того, как растет читатель. И это был ее изначальный замысел, поэтому важно его учитывать. То есть она даже не рассчитывала на то, что через 20 лет у книг будет точно такая же популярность. И мне кажется, на самом деле, что это, правда, очень качественная литература. То есть если мы посмотрим на то, из чего она состоит, да, из каких литературных компонентов, да, это и артуриан, как я уже сказал, это христианская культура, это мифология, кельтские мифы и так далее. Это на самом деле очень тонко проработанная вещь, и Роулинг, в принципе, она очень последовательная писательница. Она четко выверяет план каждого своего романа. Точно так же сейчас происходит с циклом романов о Корморане Страйке. То есть на самом деле она очень методичная как писатель, и это делает ее по-настоящему уникальной. То есть она продумывает свои произведения тщательно. И в этом, знаешь, то есть у нее нет такого, что она создает что-то из воздуха, да. То есть она человек дисциплины. И она об этом очень много говорит. И мне кажется, что она, в принципе, такой очень хороший личностный пример. Потому что, ну, конечно, странно, когда человек после 20 лет, там, продолжая, читает только Гарри Поттера. То есть это, правда, говорит о некоторой ограниченности, мне кажется. То есть стоит просто ознакомиться с другой литературой, посмотреть на то, что происходит именно в современном фикшене, потому что современная русская, зарубежная литература, там есть очень много всего интересного, что можно упустить на самом деле. Поэтому есть смысл, мне кажется, ну, не то чтобы тревожиться, но, наверное, не стоит возводить Гарри Поттера действительно в такой уж прям культ. Потому что если вы читаете только Гарри Поттера и больше ничего, то, ну, просто вы, наверное, теряете большую часть какого-то читательского удовольствия. Вот, а в принципе, мне кажется, это просто очень умело, талантливо, я бы даже сказал, гениально созданная литература. Вот, ну и если, дорогие слушатели, вам интересно послушать мой список любимых книг, то я не буду долго задерживать вас и просто скажу, что мой любимый роман — это «Гарри Поттер и дары смерти». И мне он нравится ровно по той же причине, по которой он не очень нравится Вове. То есть мне кажется, что в этом романе как раз-таки очень интересно вплетены не только сюжеты сказки там, о трех братьях, например, но и, в принципе, это такая квинтэссенция всего, о чем говорил Роулинг на протяжении предыдущих книг. И мне кажется, что это очень логичный, очень плотно и крепко построенный финал. То есть в этой книге заметно, что Роулинг, она действительно продумала все заранее. Знаешь, очень часто бывает, что в конце книг создается такое впечатление, словно писатель просто должен был как-то закончить свое произведение. И знаешь...
Стругацкие, привет!
Да, то есть на самом деле очень часто писатели, они не думают о финале, когда создают свою книгу. И мне кажется, что это большая проблема. Роулинг, наоборот, она сделала так, что все вот в этом цикле романов работает как швейцарские часы практически. Второй мой роман, любимый, это «Гарри Поттер и узник Азкабана». И он любимый по тем же причинам, что и у Вовы. И я обожаю экранизацию. Экранизация вообще у меня любимая самая. Знаешь, что выделяет «Узник Азкабана»? Обычно, знаешь, третья книга в таком большом цикле, она, как правило, провисает. Знаешь, третья, четвертая, пятая книги, они очень часто провисают, а у Роулинг она сделала так, что третья книга становится чуть ли не стержневой для всего цикла. Хотя при этом там даже нет Волан-де-Морта в «Узнике Азкабана». То есть, мне кажется...
Она вот такой прям, знаешь, как будто бы переходная ступень между вот первыми двумя, которые более детские, как будто бы, и между вот всеми остальными, где уже понесется там смерть просто там на каждом шагу.
Да.
Ну, не ладно, не на каждом, но...
Да, и то есть удивительно, что не убивая никого, не показывая Волан-де-Морта, то есть просто нет ключевого конфликта, можно сказать, в этой книге, и при этом она оказывается очень логичной, очень, ну, на своем месте она стоит, я бы так сказал.
Андрей, я знаешь, что вспомнил? Вот это скажи мне теперь честно. Вот тебе что же было страшно, когда ты видел эту книгу из третьего фильма? Вот эту вот, которая да-да-да-да-да-да, которая кусала всех. Это ж, господи, мне кошмары снились. Я когда посмотрел третью часть Гарри Поттера, мне реально снились кошмары. Я все думал, блин, а что вот если я буду спать, и на меня ночью набросится какая-нибудь книга?
А на самом деле мне гораздо страшнее было, когда я смотрел первую часть «Философский камень». Помнишь, где Гарри попадает в библиотеку, открывает книгу, и там орёт просто лицо.
А, и там мужик орёт, да.
Да, это, мне кажется, гораздо страшнее.
Да, это тоже крипово.
Да, мне кажется, это очень страшно.
Хотел почитать, а на тебя нарали, причем нарала книга.
Да, это уже что-то совсем, мне кажется, негуманное. И...
Слушай, а ты представь, если бы он открыл Достоевского там в библиотеке.
Ну, Достоевский, в принципе, он орёт из книги, поэтому, мне кажется, это очень схожее впечатление. На самом деле, может быть, он перепутал и взял случайно роман «Бес» или «Братья Карамазовы». Вот, поэтому это дух Достоевского просто наорал на бедного Гарри Поттера. Да, если продолжать этот список, то я соглашусь с Вовой, что «Орден Феникса» — это действительно такой роман удивительный. Как минимум из-за Долорес Амбридж, из-за отряда Дамблдора. То есть, мне кажется, это же самый толстый том вообще. Когда я в детстве смотрел на «Гарри Поттер и Орден Феникса», я думал, боже мой, какая толстая книга. Потом я проглотил ее буквально там за пару дней. И это, мне кажется, что очень интересная с точки зрения сюжета книга. Конечно, она вот включает в себя такое первое действительно трагическое событие в жизни Гарри. Это смерть Сириуса. Потеря единственного близкого человека, ну, настолько близкого, то есть он же все равно в Сириусе видел своего отца практически.
Слушай, а вот смерть Сириуса — это реально очень такой прям трогательный момент. Это не смерть Седрика, это смерть Сириуса. Извините меня, кто такой, вот на момент, когда выходили фильмы, кто такой был Седрик? Это был Роберт Паттинсон. Это еще даже не Эдвард, это просто какой-то, ну, фактически ноунейм. И, извините меня, Гэри Олдман. Умирал Гэри Олдман, умирала вот веха просто, умирал актерище в этом фильме.
Да, жалеем Сириуса в «Ордене Феникса», плачем, когда читаем последние главы. А дальше мне идет «Кубок огня». При этом «Кубок огня» — это мой самый нелюбимый фильм. Я не знаю. У меня, знаешь, вот почему-то очень сильно кружится голова, когда я смотрю этот фильм. То есть там такая цветокоррекция какая-то очень странная. У всех волосы отросли.
Она грязноватая как будто
бы. Да там
бы.
Все какое-то странное. Не знаю, мне как-то с детства не нравилась эта экранизация. У всех волосы отросли, там никого не сводили к парикмахерам. Я не знаю, что случилось с экранизацией «Кубка огня». Она очень странная, согласись, она вот выбивается совсем как бы из всех частей.
Вообще. Можно сказать так, что режиссер четвертого фильма, вот я о нем как раз говорил, это Майк Ньюэлл, он вот реально как будто бы как приглашенный какой-то, вот просто как будто бы никого не могли взять и взяли его. Да, он лауреат Бафта, он лауреат Оскара, но... он лауреат Бафта, но... Тем не менее, он, из его таких фильмов, например, которые я смотрел, которые оставили какой-то след во мне, ну вот «Принц Персии», ну и то «Принц Персии» считается все равно слабоватой экранизацией видеоигр. Да, у него был неплохой вот фильм «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», но это все-таки кино не для всех. А вот, например, тот же «Куарон», он снял потрясающую третью часть, просто задрал какую-то планку просто до небес.
Я согласен, потому что я сперва посмотрел экранизацию «Кубка огня», мне не понравилось, потом уже прочитал сам роман, и мне как раз-таки показалось, что он очень сильно отличается от фильма. Ну, во-первых, сюжетно, очень много сцен, которые не были включены в экранизацию. И, как мне показалось, он стилистически, как бы этот роман очень хорошо был выстроен, хотя он Роулинг, честно говоря, дался не так уж и легко, потому что она находилась в довольно жестких условиях. С 97 года Роулинг должна была публиковаться каждый год, то есть «Философский камень» вышел в 97, там выходили романы в 98, 99 и так далее. И когда в 2000 году вышел «Кубок огня», Роулинг сказала, что она не может писать в таком быстром темпе, и именно после этого уже она делала более длительные перерывы. Ну, если говорить о трех вот заключительных книгах в моем списке, то это «Философский камень». Ну, наверное, по той же причине, что и у Вовы. Мне как-то не хватает там какой-то серьезности. Но я понимаю, что это в силу возраста в том числе. «Тайная комната». Здесь, наверное, Вова бы со мной поспорил. Но я понимаю, что да,
ну, да
там
да.
есть детективная составляющая, но почему-то мне как-то тоже не очень близок этот роман. Ну и седьмой, как говорится, last but not least, то есть последний, но я бы не сказал, что я его не люблю. «Принц полукровка». Просто мне кажется, что этот роман действительно, наверное, самый переходный. То есть это прям переход между пятой и седьмой частью. Вот лично я, как читатель, это очень ощущал, хотя действительно там есть уникальные истории, но мне показалось, что этот роман, он сюжетно не так наполнен, как другие части.
Ну, а мне понравилась эта телега с Северусом. Вот, кстати, дорогие слушатели, знаете, вот в чем странности у Андрея? Да, он поставил в списке фильмов на первое место «Узника Азкабана», но при этом потом у него в списке фильмов стоит «Философский камень» и «Тайная комната». Андрей, а как так-то? Чё за двойные стандарты? Почему книжки-то сзади, а киношки впереди?
Я тебе скажу, почему. Мне не очень нравится экранизация «Яйца», потому что я в них как-то больше не вижу души, я тебе честно скажу. Вот среди его экранизаций мне больше всего «Орден Феникса» нравится. Вот, просто у Вовы перед глазами есть еще мой список любимых экранизаций, я его просто вам не озвучивал. Но вот мне «Узник Азкабана» больше всех нравится. А фильмы «Коламбуса», мне кажется, что в них сохранена атмосфера книг, именно поэтому я люблю их довольно сильно. Вот. Ну и, конечно, самое нелюбимое — это уже «Кубок огня», о чем я говорил. Так что здесь не двойные стандарты. Знаешь, я просто фильмы сужу...
Просто «Яйца»-то нет.
«Яйца», да, «Яйца».
Просто «Яйца» нет.
Нет, понимаешь, вот да, как-то мне не срослись с ним отношения, хотя я понимаю, что, в принципе, он делает неплохие экранизации, но, например, «Дары смерти» часть...
Он, знаешь, он будто бы дежурный режиссер.
У меня тоже, знаешь...
Вот такой вот.
Да, он вроде как бы все делает добротно, но как-то не хватает мне совсем души в этом. И тем более, когда в «Дарах смерти» во второй части они столько всего переврали с сюжетом книги. Там, например, даже вот финальная битва между Гарри и Волан-де-Мортом, она разворачивается не на глазах у всех, как в книге, в главном зале в Хогвартсе, а просто во дворе, и этого никто не видит. Мне кажется, что это было довольно слабое решение. То, что Гарри избавляется...
Пацаны на стрелку выскочили.
Ну да, то есть это как-то выглядело немасштабно, мне это вообще не понравилось. Мне не понравилось то, что они избавились от бузинной палочки, потому что, напомню, что этого в книге не было. Не было этой странной сцены, где Гарри, стоя на мосту, ломает эту палочку, кидает ее вниз. Ну то есть это очень странно. И мне поэтому, конечно, экранизация «Яйца» не очень близки. Дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то обязательно оставляйте свои комментарии, пишите, любите ли вы фэнтези, сталкивались ли вы со стереотипом о том, что фэнтези — это действительно литература для инфантилов, для людей, которые не могут повзрослеть и, наконец, взять на себя ответственность. Также ставьте нам обязательно 5 звезд на Apple подкастах и подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, это нам очень поможет. Напоминаю, что мы расширились до целой вселенной подкастов. У нас теперь есть подкасты об играх, и как раз-таки ведет Вова. Подкасты о сексе, философии, просто обо всем на свете. И все это есть на нашем новом канале на YouTube под названием «Подкасты правого полушария интроверта». Смотрите наше видео-саммари «Как понимать Гарри Поттера». Это, правда, уникальная вещь, потому что, мне кажется, правое полушарие интроверта стало амбассадором в свое время Гарри Поттера. Мы очень часто упоминаем его в наших видео, в наших подкастах. Так что вы знаете, к кому обращаться, чтобы понять все тайные смыслы этих любимых нами книг. Тем более вы можете воспользоваться нашим специальным промокодом BOOKS30, так вы получите целый месяц бесплатного доступа ко всем-всем нашим саммари на самые разные темы. Промокод доступен для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску.
Да, друзья, переходите на мой подкаст «Катка Нубы 2 Чита». Я там разговариваю с гостями об играх. Мы обсуждаем конкретные вселенные, мы обсуждаем конкретные игры и просто все, что связано с играми. Поэтому пишите там в комментариях о том, что бы вы хотели услышать. Я найду людей, и мы обсудим какую-нибудь вашу интересную вселенную или любимую игру.
Да, и также пишите в комментариях, какие темы по литературе вы бы хотели обсудить, и мы обязательно поговорим об этом в наших будущих выпусках.
Пишите комиксы, и тогда я приду к Андрею и расскажу про свою коллекцию комиксов, у меня их много.
Да, так что обязательно оставляйте комментарии, подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы есть везде, даже на YouTube. Поддержите наш новый подкаст, и мы обязательно расскажем вам больше о мире литературы. Всем спасибо и до скорых встреч.
Всем пока.